Итак, сегодня мы седьмой день, седьмое воскресенье, мы в 17 главе Евангелия Матфея. Эту главу, как я сказал, мы уже седьмое воскресенье подряд посвящаем. И сегодня мы прочитаем те три стиха, которые мы читали в прошлое воскресенье. И на этих три стиха уже это также третье воскресенье, мы обращаем внимание, это 17 глава, 17, 18, 19 стихи. Здесь следующие слова написаны в молитве Господа Иисуса Христа. «Освяти их истинною Твоей», то есть учеников. «Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир, и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиной». Евангелие Иоанна, я, кажется, сказал Матфея, извиняюсь, Евангелие Иоанна. Спасибо. Так что мы с вами в прошлое воскресенье обратили наше самое серьезное внимание на 17, то есть на 18 стих, «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их», то есть учеников в мир. Вы знаете, меня удивляет очень много то, что во всем, что Бог устрояет, везде есть удивительная последовательность и закономерность. У Бога нет никакого хаоса и никакого смешания абсолютно. Везде, везде последовательность и закономерность. И заметьте, как только нарушается божественная закономерность и последовательность, обязательно все рушится. Ну, например, Господь, обращаясь к народу израильскому, показывает им установленную им закономерность. 28 глава, посмотрите, книга пророка Исаии. 28 глава. Здесь Господь обращается к Израилю, и вот Он говорит с 24 стиха. «Посмотрите, всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, сеет чернуху, рассыпает тмин или разбрасывает пшеницу рядам и ячмень в определенном месте, полбу рядом с ним». И дальше заметьте, следующий стих. «И такому порядку учит его Бог, он его наставляет». То есть, заметьте, что Бог учит порядку, Бог учит дисциплине, Бог учит устройству. У него нет хаоса. А что получается, когда нарушается Божий порядок и Божье устройство? Ну, например, возьмите то, что написано в книге пророка Исаии, в этой же книге пророка Исаии, 3 глава. Что получается в Израиле? Нарушен порядок. Какой? Господь говорит, 4 стих, 3 глава. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Это Божье наказание. Отроки, дети господствуют над взрослыми людьми. Они теперь хозяева. Что это такое? Это нарушение установленного Божьего порядка и Божьей закономерности. А дальше, смотрите, 12 стих. «Кто притеснители народа моего? Дети. Кто господствует в народе? Женщины господствуют над ним». Нарушен Божий порядок. Нарушена закономерность. Поэтому, братья мои и сестры, Бог наш, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, Бог наш есть не Бог не устройства, но Бог мира, порядка. Вот кто есть наш Бог. И потому везде строгий порядок, строгая последовательность, то ли это в служении, то ли это в церкви, то ли это в семье, то ли это в обществе, то ли в государстве, везде Библия дает нам строгий порядок и строгая последовательность. И поэтому, если нарушается это, то это анархия. Помните, в России когда-то после революции была анархия, мать порядка. Это безбожные люди. Бог установил порядок, а люди говорят, нет. И к чему это приводит? К величайшему бедствию, когда нарушается этот порядок. Так вот, там, где нарушается закономерность, там горе. Если в семье Бог установил порядок и закономерно все, как должно быть, взаимоотношения в семье между супругами, дети, взаимоотношения с родителями. Поэтому, если этот порядок нарушается, то что благословение Божье? Горе, трагедия в этих семьях. Точно так же и в церкви Бог установил порядок, закономерность и дисциплину. Если нарушается этого, то это горе, трагедия для этой церкви, там, где нарушен порядок. Если в обществе нарушается порядок, трагедия. И мы как раз находимся сейчас в такое время, живем, когда трагедия для общества, для государства. Почему? Потому что нарушен Божий порядок, нарушена Божья закономерность. Даже в молитве. Помните, как нас Спаситель учил молиться? Хаотично? Или когда ученики его сказали, научи нас молиться, с чего начинает наш благословенный Спаситель молитву «Отче наш»? Порядок должно быть. «Отче наш, сущий на небесах». То есть вначале идет слава, величие, прославление, преклонение перед кем? Перед Богом. И только в конце хлеб наш насущный подавай нам на каждый год. На каждый день. Порядок. Так вот, точно так же, заметьте, и наш благословенный Спаситель, 17 глава. Посмотрите, сколько раз мы уже обращались к этой главе, и каждая его просьба, я уже говорил об этом, каждая его просьба, она подтверждается доводами. Это не просто он вспомнил, о, я еще забыл это, о, я еще вспомнил это. Нет. Каждая его просьба, она стоит step by step, ступенечка по ступенечке, все выше, 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 выше. И каждая его просьба подтверждается доводами. Не просто Христос говорит, вот мне захотелось так и все. Нет, Он подтверждает им. И поэтому посмотрите, эти слова, которые мы прочитали сейчас, эти три стиха, 17, 18 и 19, доводы. Сначала он говорит вот что, освяти их истинную Твоею. Кого освяти? Учеников, то есть моих посланников, милыми. Вот с чего начинается служение Господу, с освящения. И знаете, если бы не было второй части этого стиха, то можно было бы оправдать людей, которые спекулируют этими словами сегодня и прикрываются разными мистическими воображениями, явлениями Христа и тому подобное. Но здесь Господь говорит о святых их истины, и это не есть что-то, мистицизм какой-то, нет. А Он говорит, Слово Твое есть истина. Вот что освящает посланников Божьих. Вот что освящает тех, которые посвящают себя на служение Богу. Почему проблема сегодня у многих христиан в служении Богу? Потому что они не просвещены истиной. Чем? Словом Божьим. Итак, смотрите, первый, смотрите, какая последовательность, порядок. Итак, первое, для того, чтобы твое служение было служением по воле Божьей, оно должно быть освящено, или вернее, ты должен быть освящен Словом Божьим, истиной. А как было во времена судей? Помните, каждый делал то, что считал нужным. Для нас это знакомо сегодня? Мы сегодня слышим сплошь и рядом, а что я не имею права, а что я не могу пойти куда-туда, куда хочу, а что я не могу делать, то, что я свободен, я, и пошло, и пошло, и пошло. Так что в современных церквах подобных явлений, когда непросвещенные люди берутся за дело Божие, это трагедия, это горе. Так вот, дальше посмотрите, что он говорит. Итак, как ты послал меня, то я посылаю их, кого? Людей, просвещенных Словом Твоим. Бог может послать на служение и доверить служение лишь только тех, чье сознание пропитано Его истиной, Его Словом, серьезностью Его Словом, преклонением пред Его Словом, трепетом пред Его Словом. Помните, Господь говорит, вот на кого я презрю, 66 глава Исаии пророка, на смиренного, на сокрушенного и на трепещущего пред Словом Моим. Милые мои, когда мы идем в Дом Божий, чем наполнено наше сознание? Когда вы приходите в Дом Божий, о чем вы рассуждаете? О, на этой неделе я сегодня видел такое замечательное муви. Разве мы не слышим сегодня подобных рассуждений в Доме Божьем, когда друг перед другом хвалятся посещением вот этих общественных мест? Есть сегодня. Как редко сегодня вы услышите люди, пришедшие в Дом Божий. Они хвалятся, ты знаешь, в эту неделю Бог чудные откровения дал мне, когда я читал книгу пророка, или когда я читал Евангелие, или когда я читал послание, и этим посланием наполнено сознание этого человека. Вот этот человек готов на служение. Он бежит на служение. Как только он услышит, что какие-то молитвенные общения, он там, она там. Почему? Потому что это сладостно для него. Потому что он просвещен божественной истиной. Итак, третье, что в этих стихах, 19 стих. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Вот сегодня на эту тему как раз мы и поговорим. В прошлый раз мы говорили о посланничестве. Мы говорили о том, что посланничество, полученное от Иисуса Христа. А сегодня мы поговорим о другом. Заслуги в деле освящения учеников. Заслуги Иисуса Христа. Итак, что мне хотелось еще сказать, обращаясь к прошлому воскресенью. Разве мы своей силой совершаем служение, которое Бог нам вручает? Самое обыкновенное служение. Что бы мы ни делали, дорогие мои, это не своей силой. Свое ли слово мы проповедуем для вас? Абсолютно нет. Как часто сегодня христиане подчеркивают свою значимость. О, это я пожертвовал. О, это я построил. О, это на мои деньги. Я помню, я когда был в Киеве на последнем съезде Украинского братства, и мы были в одной из церквей Киева и сидели с одним братом. Вот, и он показывает мне колонны на Щековицкой. Кажет, це за мої гроші побудовано. О, это я. Вот это я пожертвовал. Милые, разве мы своими силами, разве это наше, это Божье? Мы только управители в Доме Божьем, больше никто. Так вот, посмотрите на нашего Господа. Единый, обладающий силой, единый, обладающий могуществом, единый, обладающий славой, владычеством. И наш Господь Иисус Христос делится с нами, которые абсолютно ничем не владеют, ничего не оставили. И Он делится, и Он говорит, как Ты послал Меня, так и Я посылаю их. То есть равнозначно Он сравнивает несравнимое, Он сопоставляет несопоставимое. Как Ты Меня, так и Я их. Милые мои, нам нужно поучиться у нашего Господа. Как часто сегодня христиане говорят, о, вы меня не сравниваете с этим человеком, но, я не таков, вы меня не сравниваете, у нас ничего общего с ним нет. Мы, конечно, члены одной церкви, да, к сожалению, но мы совсем не такие, нет. Мы совсем другого воспитания. Дорогие мои, этим людям надо поучиться у Христа. А если не у Христа, то хотя бы посмотрите на одного величайшего мужа Божия, пророка Даниила, святого человека, Божьего человека, в котором был Дух Бога Живого. Вы посмотрите на его молитву. 9 глава книга пророка Даниила. «И молился я Господу Богу моему». 4 стих, 9 глава. Вы посмотрите, как молится Даниил. Он обращается к Богу и говорит: «Согрешили мы». То есть он не отторгает себя, он не отрекается от своего народа. Он не поносит своих священников, те, которые отступили. Он делает себя частью этого народа, согрешившего перед Богом. Посмотрите, он говорит: «Согрешили мы». 7 стих. Он говорит: «А у нас», и себя включает, «на лицах стыд». 8 стих. «Господи, у нас на лицах стыд». Дальше он говорит, что «мы согрешили перед Тобой». 9 стих. «Мы возмутились против Него». Дальше он говорит, 15 стих, «мы согрешили», 16, «ибо грехи наши», и 18, «ибо мы повергаем моления наши пред Тобою». Вот оно, как поступали мужи Божии. Невероятно, Христос сравнивает свое посланничество с нашим посланничеством. Вы знаете, моя голова не может вместить Божьего великодушия и Божьей доброты. Что оставил Он и что оставляем мы? Какой прием оказала земля Ему и какой прием оказывает нам? Я запомнил, мне очень понравилось замечание брата Аркадия, когда-то он говорил стихотворение об Иисусе Христе на Рождество, и он сказал о Христе, о том, что Он оставил, что Он пришел на землю и ничего не имел. Он говорит, Он родился в чужом сарае, в чужом хлеву, это не принадлежало ни Его Отцу, никому. Вот где родился наш Господь, ничего не имел. Он использовал чужую лодку. Помните, вошел в лодку Петра и говорит: «Отплывите на глубину». Он не имел своей лодки. Помните другой, он использовал чужую горницу. Более того, он использовал чужого осленка и ослицу. Он не имел своего, ничего. Вот какой наш Господь. А теперь он говорит: «Как ты послал меня, так и я посылаю их». Он сравнивает, как я уже сказал, несравнимое. Так вот, что это значит быть христианином? Что это значит быть проповедником Евангелия? Ибо мы не себя проповедуем, говорит апостол Павел. Я помню, когда-то в Симферополе к нам летом всегда гостей очень много было, приезжали из-за границы, и свои из союзных церквей всегда, и поэтому всегда все свои братья летние месяцы всегда они сидели, вот, и место было гостям. И когда одно воскресенье было столько много, что утром не помещались, и мы говорим: «Брат, скажешь вечером Слово Божие?» А вечером, говорит, для кого я буду говорить? Вечером очень мало людей ходит. Милые мои, это христианство? Вы посмотрите, какие замечательные, величайшие истины Бог открывал не тысячной толпе. Вы помните о том, как Господь рассуждал о рождении свыше, должно вам родиться свыше. Сколько людей слышало Его? Один человек. И Господь не побрезговал, что я буду такую величайшую истину о рождении свыше говорить какому-то Никодиму, который ничего не понимает. Вы помните о том, как Христос говорил величайшее учение о живой воде? «И у вас самих чрева потекут реки воды живой». Кому Он сказал это учение? Одной женщине. Притом эта женщина была совершенно непорядочного поведения. И он этой женщине говорил это великое учение. Кому я буду сегодня рассказывать вечером, или я буду петь вечером? Господу! Мы же каждый раз слышим, что люди выходят и говорят, я хочу прославить Господа. Не так ли? Значит, Господа. Так вот, давайте мы сегодня посмотрим заслуги Христа в деле освящения учеников. Итак, первое из этой части, обращаю ваше внимание, посредническое служение Иисуса Христа. Следующий довод, который приводит Иисус Христос, Он предоставляет Своему Небесному Отцу, смотрите, Он говорит, «И за них, 19 стих, Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истинною». То есть, что это значит? Наш Господь хорошо понимает и хорошо знает, что как бы ни были Его посланники святы, как бы они ни были праведны, никто из них даже и близко не может приблизиться по духовному состоянию к нашему Господу Иисусу Христу. Только Христос абсолютно чист, абсолютно свят, абсолютно совершен. И Он это хорошо знает, дорогие мои. Поэтому Он знает, что Его посланники не были совершенными, они даже не были как ангелы в этом отношении. Он знает, что Его посланники – это люди, ходящие во плоти, несовершенные люди. И поэтому, чтобы сделать их служение совершенными, для того, чтобы их служение воспринято было Богом, Он в своей молитве в этой, смотрите, что Он говорит. «Да, Я их посылаю, как Ты Меня послал». Да, Отец Небесный может сказать, но а куда им до Тебя? И Христос говорит, да, Я знаю, но Я за них посвящаю Себя. Братья, дорогие сестры, думали ли вы, что наше служение – это есть результат посвящения Господа Иисуса Христа за нас, иначе бы Бог никогда бы не принял бы ни нашей жертвы, ни нашего послужения, абсолютно ничего, потому что мы так далеки от совершенства. И только лишь благодаря этой молитве, что Христос говорит, за них Я посвящаю Себя. И поэтому, милые, какое это благословение знать, да, благодаря молитве Иисуса Христа, благодаря Его посвященности, Бог принимает твое и мое служение как? Как совершенное служение. И вы помните, когда-то Мариам рискнула выступить против Моисея. Бог вступился за нее, за него. Бог сразу выступил и лице покрылось показою. Не потому, что Моисей был совершен во всех отношениях и безгрешен бы, нет, но благодаря посвященности Господа Иисуса Христа за Моисея, его служение было совершенным служением, и его жизнь, и его духовность была совершенна, как совершен Иисус Христос, потому что он находился под шапкой совершенства Иисуса Христа. И поэтому, милыми, как только вы выйдете из-под этой защиты, и из-под этого зонтика, все, ничего Богом не принимается, потому что оно несовершенно. И это понимал наш Господь Иисус Христос. И так подумать, Я посвящаю Себя, чтобы они, ученики, могли совершать служение. Это не потому, что кому-то из нас захотелось, и мы говорим, о, я хочу совершать вот это служение, о, я наконец-то нашел церковь, где я могу себя показать, где я могу себя применить. А Господь говорит, я за них посвящаю себя. За кого? За тех, кого Он посылает. Вы знаете, что в Библии написано, что Господь говорит, я не посылал их. Вы знаете, что в Библии написано, что даже люди, которые проповедуют, которые занимаются, может быть, какими-то миссионерскими делами, Господь говорит, мне даже и в голову не приходило, чтобы говорить то, что они говорят. Вот оно что. И поэтому, как это важно, милыми, Христовы страдания, Христова кровь, Христовые мучения, они не только, как написано в послании апостола Павла евреям 9 главе, что он со своей кровью вошел во святилище и приобрел нам вечное искупление, он не только это сделал, но он сделал и другое, также точно в такой же степени, как искупление. Мы читаем в 10 главе послания этого же апостола, 14 стих. Заметьте, тут написано, «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными, освящаем их». Хвала Ему и слава Ему, дорогие мои. «Освящаем их, за них я посвящаю себя». Навсегда сделал служение грешных людей, согрешающих людей, несовершенных людей, людей нищих. А наш Господь говорит, я за них посвящаю себя. Единократным приношением Он сделал навсегда совершенными. Какой удивительный наш Господь! И поэтому, смотрите, что он говорит, второе послание Петра, 2 глава, 19 стих, «Кто кем побежден, тот тому и раб». Вот оно наше совершенство. А где тут место свободной воли? Где то, что делали когда-то судьи, во времена судей, как кому что-то нравится, или как кто что-то хочет? Абсолютно нету. Отче, не моя воля пусть будет, но Твоя. Отче, как он учил молиться, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля моя. Твоя, Отче, кто кем побежден, тот тому и раб, тот и живет этим сознанием. Вот оно, что делает Слово Божие, освяти их истинною Твоею. Посмотрите, послание Фессалоникийцам, первая глава, первого послания, и пишет апостол Павел здесь, что когда они были, вот, и когда они проповедовали, благовествовали это Слово, то что это Слово? Он говорит, ибо, 9 стих, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Что это? Это результат освящения. Освяти их истиною Твоею, ибо Слово Твое их есть истина. Второе из этой части заслуги Господа Иисуса Христа в деле посвященности нашего служения, я хочу обратить ваше внимание, благо Христовой посвященности, благословение Христовой посвященности. Это есть величайшее благо. Звание слуги Христовой приобретено кровью Господа Иисуса Христа. Звание слуги, звание раба. Посмотрите, как пишут апостолы, раб Иисуса Христа. Это величайшая честь, это стиль жизни апостолов, это стиль жизни первых христиан. Они не считали для себя унизительным быть рабом Иисуса Христа. Это для них это было величайшее благо. Почему? Потому что оно приобретено кровью Иисуса Христа. И поэтому тот, кто хочет служить Господу, тот сам должен быть свят. Вы скажете, что только один Христос свят. А мы? А вот он говорит, за них я посвящаю себя. То есть наша святость – это есть результат жертвы Господа Иисуса Христа. Это есть плод нашего обращения. И поэтому, если кто-то живет жизнью не святой, то это говорит о том, что этот человек не рожден свыше. Итак, за нас. Наше служение есть результат Его заслуг. И поэтому мы бы никогда не смогли бы угодить Богу в служении, если бы не жертва Господа Иисуса Христа. Что бы мы ни делали, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, даже тело свое отдать на служение, а любви не имеет, медь звенящая, кимвал звучащий. То есть, если это не основано на жертве и крови Господа Иисуса Христа, это медь звенящая, кимвал звучащий. Когда Бог избирает на служение, то Он снабжает абсолютно всем необходимым тем, чем нужно исполнить. Так вот, истинная святость – это результат смерти Господа Иисуса Христа. Он предал себя за церковь. Помните, Ефесянам 5 глава, 26 стих. «Чтобы освятить ее себе, чтобы очистить ее». Вот оно, результат святости. Это есть очистительное действие крови Господа Иисуса Христа. Его заслуга, Его жертва. И поэтому Павел пишет послание Римлянам, 12 глава. Возможно, мы в эту субботу дальше продолжим эту тему. 12 глава, 3 стих. «Братья, не думайте о себе». Помните, как там написано дальше? Прочитайте. «Не думайте о себе более, нежели должно, но думайте скромно, по мере веры». Не думайте о себе, милыми, как часто нам кажется, мы думаем, что мы что-то значим. Горе нам, когда мы не соглашаемся с Божьей закономерностью. Возьмите пример Ветхого Завета и пример Нового Завета. Бог посылает Иону проповедовать Ниневию. Как получилось, что Иона катается круиз по Средиземному морю в подводной лодке? Потому что мировоззрение Ионы не согласуется с Божьим мировоззрением. Бог говорит одно, а Иона говорит, а у меня на этот счет свое мнение. Да, ты говоришь, иди в Ниневию, у меня нет никакого желания именно совершать это служение. И знаете, после трехдневного катания он взвыл оттуда и начал молиться. Наконец Иона покаялся, правда? И он пришел в Ниневию, проповедует, а потом вышел из Ниневии и сел и смотрит. И он радуется, да, что Бог пожалел ниневитян, в котором в этом городе более 120 тысяч, не умеющих различить правой руки от левой, и сердце Ионы наполнено с радостью и торжеством. Прочитайте 4 глава, книга пророка Ниневии, Ионы. Что Ниневия молится и что он просит у Господа? Он говорит: «Господи, я не могу смотреть на это. Я не могу вместить этого всего. Забери мою жизнь». Вот как получается иногда в нашем служении, милые мои. Вот эта несовместимость, вот этот антагонизм, вот это «братья, не думайте о себе». Как часто у нас получается, что «а у меня свое мнение», да, то, что вы решили, да, что вы предначертали, то, что Господь требует, да, все это правильно, я соглашаюсь, но в моей жизни это не срабатывает, я не могу так поступить. Если бы вы были в моей коже, как некоторые говорят, я бы хотел бы посмотреть, как бы ты поступил и что бы ты делал. Я говорю, я не знаю, как бы я поступил в твоем положении, но я знаю, что говорит Бог в своем слове. И если я так не делаю, то это грех. Я ли так не делаю, или ты так не делаешь? Мое мнение, мое значение в этом не играет никакой роли. Почему? Потому что за мое служение Христос посвятил свою жизнь. И за них я посвящаю себя, говорит Иисус Христос, своему Небесному Отцу. Поэтому я не имею права говорить, а на этот счет я имею свое мнение. Конфронтация несовместима в деле служения Богу. Просить смерти, потому что, видите ли, он не может перенести, что Бог помиловал этих нечестивых язычников. А теперь посмотрите новозаветний пример, Деяния святых апостолов. Посмотрите, 3 глава, когда Петр и Иоанн шли в час молитвы в храм помолиться. Я поражаюсь этим. Знаете, каждый раз, я уже когда-то вам говорю, но каждый раз, когда я читаю этот текст, вы знаете, мой разум не вмещает этого. Иоанн и Петр, которые являются апостолами Господа Иисуса Христа, которые в действительности являются одним существом, как бы соединились со Христом, ибо соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. В день Пятидесятницы они получили Духа Святого, и вот они идут в час молитвы в храм. Мы бы никогда не пошли бы, мы бы сказали, ноги моей больше не будет там. Почему? Потому что там сидят люди, которые предали, распяли Господа Иисуса Христа. Не просто братьев предали, не просто что-то сделали, а предали смерти, отвергли владыку неба и земли. Но они идут туда. Откуда родом Петр и Иоанн? Вы помните, кто они были? Они были галилеяне, они жили за много миль от Иерусалима, что разве Петр и Иоанн не имели своих семей, им что, не нужно было заботиться? Но они здесь, и они идут в Иерусалимский храм, они идут в час молитвы 9. Почему? Потому что их сознание просвещено Словом Божьим, они напитаны этим Словом Божьим. И они идут туда. Они планировали эту евангелизацию, в результате которой покаялось 5000 душ? Абсолютно нет. Они развешивали афиши по всему городу? Они делали это радио и другие какие-то? Абсолютно нет. Но они были пропитаны Духом Божьим. Через них действовал Господь. И посмотрите, когда они совершили это чудо, смотрите, как говорит Петр, 12 стих, 3 глава. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что вы дивитесь сему, или что вы смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что этот хромой ходит?» А почему бы не сказать, как сегодня говорит: «О, да-да, это Господь сделал. Мы рабы, ничего не значащие, но вот Господь через нас это сделал. Но если вы будете молиться, Господь еще больше сделает через нас. Только молитесь об этом. О, Господь еще больше может показать». Петр пропитан истинной Слово Божье. Он говорит этому народу: «Меня здесь нету. Я абсолютно ничто не значу в этом деле. Это Господь, это Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог отцов наших прославил Сына Своего». Он не говорит, что Бог отцов наших, Он дал нам, оказал эту честь, чтобы через наши руки исцеление люди получали. Вот как получается, дорогие мои. Таковы ли мы сегодня служители? перед лицем Божьим. Это не я, меня нету здесь в этом пожертвовании. Это не я пожертвовал, это Бог это сделал. Это Его средство, это не я. А нам хочется сказать, ну скажи же, ведь я тоже несу служение. И это членское годовое делится, и продлевается и час, и два, потому что кто-то раз в году цветочки принес. Нужно вспомнить перед Богом величайшее пожертвование, величайшую жертвенность. А Петр говорит, нас нету. Это не мы, это Бог делает. Вот что значит, из-за них я посвящаю себя. Это не мы. Это Христос, это Его заслуги. Благодаря Его заслугам мы сегодня в Доме Божьем. Благодаря Его заслугам мы имеем Слово Божие. Благодаря Его заслугам мы можем служить Ему. Милые мои, дорожите временем, когда вы можете служить. Как поется в одной песне, автор этой песни уже умер. Он говорит, пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь опаздывать нельзя. Спешите делать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите, потому что это есть Божья заслуга. Это Он дает нам возможность. И поэтому пусть Его имя будет благословенно и прославлено. Итак, замечательные доводы молитвы Господа Иисуса Христа. Посланничество христиан равнозначно посланничеству Иисуса Христа со всеми вытекающими условиями и последствиями. И второе, на что обращаем наше внимание, наше освящение в деле служения есть результат заслуг Господа Иисуса Христа. Честь, привилегия, слава, поклонение единому вечному Богу. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя за Твоего возлюбленного Сына, за Его жертвенность, за Его страдания, за Его очистительную пролитую кровь. Благодарим Тебя, Господи, за Его молитвы, за молитву посвящения. Господи, как это славно, как это дивно, это то, о чем никто из нас даже мечтать не мог. А сегодня мы можем идти к престолу благодати, благодаря Его заслугам. Ты можешь использовать сегодня нас в деле служения, хотя ты не нуждаешься в служении рук человеческих. Однако оказываешь нам честь. Благодарим Тебя за это, Господи. Поэтому помоги сегодня каждому из нас уразуметь эту величайшую истину в нашем следовании за Тобою, в нашей посвященности, в нашем служении Тебе, Господи, что это есть результат Твоих заслуг, Твоих страданий, Твоей пролитой крови. Научи нас этому, научи нас Твоему порядку, последовательности Твоей, Господи, как Ты молился, как Ты трудился, как Ты совершал свое служение, дабы и нам научиться также, Господи, у Тебя. Я осознаю свое абсолютное невежество, слабость и нищету, и поэтому иду к Тебе так, как есть, в таком же состоянии, к Богу моему, к Спасителю моему, чтобы Ты был прославлен и Ты был возвеличен, как это делали Твои пророки и Твои ученики. Мы просим у Тебя в этот час, Господи, за наших братьев и сестер, в особенности больных. Просим за брата Лещука, который так страдает в болезни сейчас. Господи, коснись его Твоей исцеляющей рукой, облегчи, утешь. Мы просим это за сестру Надю Кузичеву также, облегчи ее страдания, болезнь, за Нелю с Васи, за сестру Олю Дурик, за брата Семена Кросмана также просим Тебя, Господи, посети, уврачуй и исцели. Также наших стареньких сестер, которые не могут посещать, уже и длительное время не посещают богослужений. Мы благодарим Тебя, что видим сегодня вместе с нами сестру Самкова, также сестру Лизу Буряковскую. Благодарим Тебя, благослови их также, мы просим и дальнейшую их жизнь. Мы, Господи, просим и благодарим Тебя за успешные роды нашей сестрой Аллой, но мы также просим у Тебя, чтобы Ты благословил и ее, и младенца, ту девочку, которую Ты дал ей, благословил мужа, также и дедушку с бабушкой, и всех-всех, Господи, мы молим Тебя об этом. Мы просим у Тебя за сестру Сусану, которая будет уезжать на некоторое время туда, в бывший Советский Союз. Мы молим, чтобы Ты благословил в пути, хранил. И там ее пребывание, пусть оно будет благословением для тех, с кем ей придется видеться, встречаться, а также дар ей полное благополучие, чтобы она вернулась в свою семью, церковь свою. Благослови ее мужа Камо. Также все ее семейство, да будет оно Тобой благословенно, чтобы они всем домом могли служить Тебе, Богу и Спасителю Твоему. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, мы благодарны Тебе за гостей наших, которые сегодня вместе с нами были в доме Твоем для совместного служения, поклонения Тебе. Теперь они будут возвращаться к себе домой, свои семьи, свою церковь также. Мы просим Твоего покровительства, Твоей защиты, дары в полном благополучии возвратиться назад домой. Господи, если мы больше не увидимся здесь, на этой земле, ибо мы ожидаем звука Архангела и Трубы Божией, то даруй исподобь нас этой славной участи вместе со всеми святыми встретиться там у ног Твоих на облаках, увидя Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.